Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа», его ведущий Артем Драбкин. У нас сегодня в гостях историк и фотограф московского метро Александр Попов.
Здравствуйте! Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Сегодня мы начнем с середины. Метро во время войны. Тема интересная, и я думаю, что вам будет что посмотреть и послушать. Александр, война началась 22 июня. Какие-то решения уже были приняты? В какое время и когда были приняты решения по московскому метрополитену?
Что здесь в данном случае подразумевается под решением? Решение, как укрывать население, решение, как метро, гражданский объект, гражданская оборона, вернее, или, например, решение, что мы будем делать, если случится война? Решение можно принимать огромное количество. Давайте тогда
с чего начнем?
Да, мы вернемся все-таки назад. Мы начали середину, потому что в этом году у нас юбилей Победы. Но, как известно, 15 мая 1935 года открылся московский метрополитен в первую очередь. 11,6 километра, 1,6 и 13 станций. От Сокольников до парка и с отчислением до станции Смоленской. Ныне это Смоленская Филевская линия. Естественно, для молодой страны Советов это был огромный прорыв показать то, что метрополитен может быть не только как, скажем так, унитарное предприятие по перевозке пассажиров из точки А в точку Б, как на тот момент это было за границей, а это может быть некое художественное произведение, показывающее превосходство молодой страны, которая смогла в тяжелейших условиях построить этот огромный и сложный объект. И, естественно, на этапе проектирования первой очереди уже возникли предпосылки, на что метро может укрывать население, ну, как и любой подземный объект. Это логично. Но проектирование и строительство велось уже в таких сроках, что, естественно, об этом уже не думали. Надо было сдать, и сроки при этом постоянно сдвигались. Сначала планировали сдать осенью 1934 года, потом на Новый год, потом февраль, 1 мая, и, соответственно, пустили 15 мая. И здесь надо сказать, что, например, на 1 января 1934 года было готово примерно 500 метров перегонных туннелей из 11 километров всего общего объема. То есть объем был минимальный готов, и, по сути дела, весь вот вся первая очередь была построена, ну, наверное, за год и там несколько месяцев до 1934 и самое начало 1935 года. Это были колоссальные темпы, и, естественно, об этом никто тогда даже не мечтал. И многие иностранные специалисты, которые работали у нас и помогали консультировать, в частности, Джон Морган, который консультировал, например, строительство станции «Красные ворота», были мнения, что нельзя такое построить в такие сроки, нельзя такие объемы раскрыть, все обвалится, все разрушится, все будет очень плохо. Но, тем не менее, мы доказали о том, что мы можем это делать. Здесь еще возникает вопрос, а почему, собственно, 15 мая? Ну, по первую очередь, я думаю, мы сделаем отдельную лекцию, но вот 15 мая очень странная дата, и часто ее задают вопрос, ну, 1 мая как бы логичнее, открыть тот же праздник трудящихся, и, соответственно, на праздник открыть метрополитен, сделать подарок москвичам и любимой столице. Все оказалось очень просто. В конце апреля готовый метрополитен показывали товарищу Сталину, и поезд со Сталином застрял в туннеле. Был красный свет, сигнализация переключилась на запрещающий сигнал, машинист категорически отказался ехать, потому что их уже полгода натаскивали на правила метрополитена, что проезд красного сигнала – это нарушение, и он отказался ехать. Поезд застрял перед станцией библиотеки имени Ленина. А сбой произошел, потому что охрана Сталина буквально в смысле заткнула все вентиляционные отверстия и стойки с оборудованием. Тогда это было действительно теплое ламповое оборудование, банально говоря, перегрелось и вышло из строя, и получился ложный красный сигнал. Начальник поезда сбегал на станцию, получил от начальника станции письменный приказ о том, что поезд может въехать на станцию. И поезд благополучно доехал. Трудно сказать, что думали тогдашние сопровождающие Сталина в вагоне. И, собственно говоря, эффект генерала сработал в полной мере. Но, по словам Сталина, по словам воспоминаний метростроевцев, которые там присутствовали, реакция у Верховного была очень простая. Он сказал, ну, дело сложное, как будто вам еще две недели. Через две недели метрополитен должен был открыть. И, собственно, 15 мая он открылся. Когда приступили сразу к строительству второй очереди, это станция Киевская Филевской линии, участок площади Революции Курской и участок от станции Театральная до станции Сокол, то там уже, конечно, начались работы по устройству бомбоубежище, ну, предполагалось, и тогда это рассматривалось как, в первую очередь как убежище от отравляющих веществ. То есть опыт Первой мировой войны показывал, что, скорее всего, будет это химическая война, и опыт применения химоружия на Первой мировой войне, в общем-то, это подтверждал. И были проекты о том, что вторая очередь и потом первую надо приспособить для того, чтобы...
То есть химоубежище.
Да, именно под химоубежище. При этом герметические перегородки можно было возводить даже из дерева. Предполагалось, это как бы роли особо не играло. Главное, чтобы был герметично перекрыть туннель. Ну, веншахты оснащались фильтрами, какие-то выключались, какие-то работали через фильтры. Ну, в общем, технология была более-менее действительно отработана. Но и даже начались опытные работы по этому делу. Но сроки, как обычно, поджимали. Тут же уже вторая очередь, а там уже идет проектирование третьей очереди. И здесь, на мой взгляд, никто, в принципе, не ожидал огромного агитационного эффекта отпуска метро. То есть это было настолько, ну, говоря современным языком, пиар-проект, который вот просто выстрелил, показал то, что если говорить метрополитены соседних капиталистических странах, то там это было действительно убогие подземные помещения, скапывающие...
Ну, взять Нью-Йоркское метро, это просто же кошмар абсолютно.
Да, ну и, собственно, даже или Париж-Лондон тех времен, это действительно кошмарная линия, отсутствие вентиляции, капающая вода, а тут мраморные дворцы, много света. Конечно, сейчас в первую очередь выглядит весьма скромно. Но надо понимать, что на тот момент многие жители Москвы жили в бараках, ну, в землянках уже вряд ли, но это бараки, коммуналки, дикие условия просто, и человек, который буквально там позавчера приехал, не знаю, там из далекой деревни, попадает в мраморный дворец, там Кропоткинская, не знаю, охотный ряд, это для него действительно огромный шок культурный производит. Это доступно для всех, это не только для господ, как вот было там 20 лет назад, а это действительно доступно для всех. И здесь уже, в общем-то, вторая очередь экстренными темпами началась строиться, уже опыт появился, понимание того, как это делать в архитектуре, как это строить. Ну, а спуском вторая очередь нам подарила станция метро Маяковская, действительно, это шедевр архитектурной, инженерной мысли. То есть тут и Душкин сыграл свою роль, который сделал вот эти, ну, саму форму придумал, и мозаика «Советское небо», день, «Сутки советского неба». Ну, действительно, был прекрасный мраморный гранитный дворец. При этом надо понимать, что многие станции в первую очередь прошли огромную реконструкцию со временем. Например, полы изначально почти везде были асфальтовыми, их потом меняли уже на гранит. Или, например, путевая стена могла быть сделана из плитки, которую потом меняли на либо мраморные, либо гранитные плиты. Ну, вот несколько лет назад на станции «Охотный ряд» родную плитку, которая была на путевой стене, ну, это стена за, как бы, за платформой, за поездом, вернее, поменяли на гранитные плиты. Ну, потому что старая плитка уже пришла в негодность, и там, а как менять ее? Она отваливалась периодически, и менять на точно такую же уже нельзя, их просто нету. Там были видны светлые, темные фрагменты, ну, это такие напластования времен, эпох. То, в общем, сделали все однородно. И многие станции прошли действительно через такие реконструкции по замене освещения, по смене вентиляции, по усилению вентиляции. Но, тем не менее, в первую очередь, это действительно такая жемчужина, а уж вторая, тут сталинский ампир, когда, как сказать, расцвел во всей красе, то, что потом пришлось бороться уже с архитектурными излишествами, которые, так сказать, немножко переборщили.
И, действительно... Ну, возвращаясь все-таки, давай вернемся к теме заявленной нашей лекции, да. Война.
Война.
А то мы сейчас с тобой...
Да, потому что это безумная история. На самом деле, мы на многих лекциях, которые я читаю, я читаю вот предысторию в первую очередь, первая, в лучшем случае вторая, и дальше как-то время просто кончается. Да, поэтому мы решили перескочить и сразу начать со второй. Ой, вернее, с войны. Ну, 22 июня, начало Великой Отечественной войны, естественно... тяжелая дата. Не будем сейчас касаться политических моментов. Ждали мы там, не ждали, готовы, не готовы. В данном случае мы обсуждаем метрополитен. По сути дела, метрополитен как начали использовать, естественно, как бомбоубежище, потому что это подземные объекты, и типичная фугасная бомба тех времен добить до станции глубокого заложения не могла. Ситуация на фронте с первых дней войны становилось все хуже и хуже, немцы шли к Москве, и 22 июля вечером случился первый массированный налет немцев на Москву. Примерно участвовало около 200 самолетов, и, в принципе, это было, наверное, самое тяжелейшее повреждение метро, которое он получил, в принципе, за всю войну. Да, кстати, по поводу метро. Метро в то время был он. Потому что это, мы сейчас говорим именно метро «оно», но тогда метро было сокращено слово от метрополитена, это был он, и, например, газета называлась «Советский метро», например. Ну, вот это вот особенность русского языка, тут вот он живой и меняется. И было повреждено метромост смоленский, бомба попала прямо в него, были повреждены пути. Был поврежден водопровод около вестибюля белорусской радиальной линии, произошло затопление станции, по наклону вода попала. Ну, в смысле, не затопление так, что там на лодке надо плавать, ну, сильное подтопление станции. Ну и самое страшное, бомба, прямое попадание фугасной бомбы было на перегоне между станцией Арбатская и Смоленская. Бомба пробила перекрытие туннеля и взорвалась прямо на путях, где находились укрывающиеся люди. В общем, это показало о том, что туннели мелкого заложения от прямого попадания бомбы не спасают. Но такой шанс прямого попадания, он, конечно, довольно маленький. И метрополитен, естественно, тоже вступил, ну как не вступил, участвовал в спасении Москвы. Ну, во-первых, на станции Кировская, которая была закрыта 22 июня, с первых часов войны. Здесь, кстати, есть разные разночтения. Кто-то говорит, что станция, в принципе, утром не открылась для пассажиров, поезда следовали транзитом. В других воспоминаниях мне попадалась фраза, то, что станцию уже закрыли для пассажиров.
Кировская...
Чистые пруды. Сейчас да. Станция Чистые пруды. Там находилась ставка ГКО, соответственно, узел связи, который это все обслуживал.
И, по-моему, как раз против ПВО Московского.
ПВО, да, ПВО Москвы. Угу. И через месяц после войны, где-то в конце 20, ну, в 20-х числах июля, туда переехал генштаб, ставка генштаба. Генштаб сначала по воспоминаниям размещался на перроне белорусской радиальной, и опять же, по воспоминаниям генерала, половина станции занимал генштаб, половина укрывающееся население, что было, в общем-то, неудобно. Ну, где-то через месяц такой работы они переехали уже на Кировскую, и на Мясницкой улице находился особняк, где, собственно, как раз ПВОшники сидели, кабинет Сталина, ставка ГКО, генштаб, и в случае необходимости объявления воздушной тревоги все спускались на станцию Кировская. Кировская тогда выглядела не так, как сейчас, не было центрального зала. После спуска эскалатора был небольшой аванзал, где можно было пройти налево или направо. Посадочные платформы и с противоположного торца, где сейчас переход на Сретенский бульвар, тоже находился небольшой аванзал. А вот, скорее всего, в том небольшом аванзале находился как раз кабинет Сталина и кабинет начальника генштаба. Они должны быть рядом находиться. А по платформам, соответственно, находились узлы связи, необходимо обслуживающий персонал, комнаты для членов политбюро, ну, в общем, все необходимое для работы, функционирования власти и вообще, в принципе, обороны Москвы. Станция была огорожена от путей фанерной стенкой. Фотографии не сохранились, ну, то есть, известных фотографий не сохранилось. Как это выглядело, есть только реконструкции, сделанные моим другом, которые чаще всего гуляют, как выдаются за фотографию, то есть, она настолько стала популярной. Ну, это современный фотошоп, сделанный где-то лет 5 или 7 назад. Ну, по описанию, вот примерно так это выглядел. В общем, можете посмотреть, вот, скорее всего, это было так. Но при этом на других станциях тоже это не проходило. Ну, то есть, естественно, станция укрывалась населением, как и в туннелях. На станции Курск-Арбатско-Покровской линии находилась библиотека. Фотографии этого есть. Там стоят, ну, стеллажи с книгами, столы, с лампой с абажуром можно было прийти читать. Вот. В тупиках за станцией Белорусской радиальной находился поезд, в котором сидели телеграфистки. Это был узел связи, собственно, так понимаю, узел связи генштаба, который потом переехал на Кировскую. Ну, узел связи все равно остался. В дальнейшем для этого узла связи был построен спецобъект номер один, ныне рассекреченный. Про него мы чуть попозже поговорим. Он там отдельно рядышком находился. И вот недавно буквально готовили материалы там по другим аспектам. Нашел интересное воспоминание человека из метро Гипротранса, тогда это назывался метапроект, о том, что их сначала эвакуировали из Москвы, а как только ситуация более-менее устаканилась и фашистов отбили, надо было проектировать спецобъекты, новые линии метро, куча туннелей по восстановлению по всей стране, а все подземные объекты на тот момент проектировал метропроект. Других организаций не было. Строил, соответственно, метрострой, потому что тоже других не было. Вот, им выделили два вагона, и их не два вагона стояли в тупике за станцией Театральная, ну, тогда площадь Свердлова, и там они работали. То есть, не выходя прямо из метро, находясь под надежным укрытием примерно, сколько там, 30, почти 40 метров глубины, соответственно говоря. По тогдашним изначально укрывание приходило так, по факту воздушной тревоги. Где-то с июля, когда налеты становились все регулярнее, а осенью это шло уже нескончаемым потоком, метрополитен работал просто до 6 вечера. В 6 часов вечера метрополитен закрывался, ну, в смысле, прекращалась перевозка пассажиров, поезда останавливались, и все желающие, кто жил рядом, спускались в метрополитен на укрытие. В вагонах укрывались женщины и дети, вагоны стояли на платформах, ну, составы были тогда четырехвагонные, то есть сейчас у нас в основном восьмивагонные, то тогда это ровно половина была. На платформах находились, опять же, там больные, дети, женщины. Мужское население укрывалось в туннелях. Был сделан настил который, ну, и деревянный настил, который во время движения поднимался вертикально к стенке туннеля, пропускал поезда вне габарита. А когда это работает уже как укрытие, его он ставил, сделалось на рельсы плоский пол, и, соответственно, можно было находиться, лежать, сидеть, отдыхать, вести себя тихо и не мешать работать. Вот. Были проведены питьевая вода. На одной из съемок мне попалась табличка, когда я снимал в туннелях, там такая на стене туннеля табличка «Питьевая вода». Не знаю, со времен войны или нет, это было как раз на первой очереди. Вот, собственно, вы можете ее увидеть. Судя по исполнению, очень похоже, что как раз с тех времен табличка и находится. И, соответственно, ну, как в метро укрывалось много людей, то там люди и рождались. Всего за метрополитене родилось 217 детей. Это вот где-то с июля 41 по март 43. В марте 43 года метрополитен прекратил работать именно как бомбоубежище, потому что, собственно говоря, налеты прекратились. Но до того, чтобы дожить до марта 43, надо было еще, конечно, постараться. И ситуация, как и на фронте, и вообще, в принципе, в стране была тяжелая. Но вернемся в осень 41 года, потому что у нас еще на очереди взрыв метрополитена.
А станция метро «Динамо» под ядерную лабораторию, это у нас будет?
Я об этом слышал, но каких-то фактов я не видел. То есть я знаю, что да, на станции проходили изучение нейтрино. В принципе, почему бы и нет? Например, ну, нынешняя лаборатория находится в Кабардино-Балкарии, ну, вот эта лаборатория нейтрино, тоже, кстати, строили метрострой. Вот, поэтому им нужно зарыться под землю, так чтобы не было другого излучения, да, которое не мешает. Поэтому вполне возможно, что конкретно на этой станции это проводилось. А на Павелецкой, ну, уже сильно после войны, был, например, филиал Курчатского институт, там проводили какие-то эксперименты с радиацией. Известно потому, что в 90-е годы оттуда было вытащено огромное количество свинца. Ну, то есть, видать, все это уже как развалилось, это оттуда вывезли. Вот, и по объему можно предположить, что... Ну, это... есть воспоминания, что люди там ходили с дозиметрами, ну, на случай персонала. Вот, каких документов на этот счет нету, поэтому это вот на уровне слухов, скажем так. Вот.
Взрыв метро.
Да. Октябрь 41 года, ситуация на фронте катастрофическая, фашисты рвутся к Москве, и в Москве начинается эвакуация предприятий. А то, что можно вывезти, все вывозится. В том числе с начала войны, естественно, пассажиропоток в Москве упал, и частично вагоны были эвакуированы прямо по железной дороге. В эти вагоны эвакуировались тут же и сотрудники метрополитена, которые были не нужны, или которые, наоборот, надо было с собой ценные сохранить. Оборудование, которое демонтировалось, которое можно было сейчас избежать. И эти эшелоны шли, соответственно, на восток, в разные города, вот просто спасая это оборудование. Соответственно, в метрополитене график парности уменьшилась, пассажиропоток, естественно, упал. Вот. И к октябрю ситуация стала катастрофической. То есть вот-вот ожидался захват Москвы, либо ее сдача. И, соответственно, ну, а все о жизни в стране у нас курировалось, ну, как курировалось, Государственным кабинетом обороны. Постановление ГКО являлись обязательными и к выполнению, так сказать, без всяких пререканий. И документы ГКО рассекречены, и по ним можно проследить, что же вообще творилось в метро в некоторые такие ключевые моменты. Притом, помимо главных постановлений ГКО на тему серии «Достроить третью очередь», которая очевидно, что должна выполняться на этом уровне, там попадаются документы о снабжении метростроя, например, какими-то там тоннами бензина, бетона, взрывчатки там, ну, для проходки туннелей. То есть, казалось бы, то, что можно решить, не знаю, на уровне, может быть, там, Совета народных комиссаров, что-то еще, требовалось решение ГКО. Ну, то есть, ситуация иногда была такая, что вот подпись Сталина должна была это решать. И, соответственно, 15 октября выходит 801-е постановление ГКО. Вот, собственно, его можно даже зачитать. Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии, Государственный комитет обороны постановил поручить товарищу Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в город Куйбышев. Ну, я дальше пропущу. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также правительство во главе с заместителем председателя СНК товарищем Молотовым, в скобочках, товарищ Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке. Немедленно эвакуируется органом Наркомата обороны в Куйбышев, основной группе Генштаба в Арзамас. И пункт 4, который касается метрополитена. В случае появления войск противника у ворот Москвы, вот, кстати, не очень понятно, где ворота Москвы в данном случае, что это такое. Ну, то есть, вот где была точка невозврата, как говорится. А потом понятно, что нынешняя граница Москвы далеко не та, которая была в 41-м году, и, к сожалению, вот документ об этом никак не говорит, что в данном случае имеется в виду. Но тем не менее.
Может быть, Поклонная гора, как обычно.
Ну, шли-то ближайшие тогда, насколько я помню, это было со стороны Химок, они подошли.
Они подошли со стороны Химок, да, но это обхват, да, ну так, да.
Ну, в общем, трудно сказать, но тем не менее. В случае появления войск противника у ворот Москвы, поручить НКВД товарищу Берию и товарищу Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро, исключая водопровод и канализацию. Ну, подпись товарищ Сталин. А, ну, то есть, ситуация была такая, что, ну, как бы все, пора бежать. Все, ну, Москва была, по сути дела, официально сдана. При этом, что самое интересное, по документу иностранной миссии мы эвакуируем, гештаб мы эвакуируем, президиум мы эвакуируем, а предприятие взрываем только в случае, когда фашисты будут стучаться уже в дверь или уже, грубо говоря, в нее заходить. Но, по сути, по факту, скорее всего, метрополитен воспринял это как указание к действию, потому что 16 октября метрополитен уже не работал. А ночью начался демонтаж электрооборудование как раз. Ну, то есть, вот, было по сутки, наверное, были по сути сутки на то, чтобы спасти то, что можно спасти. Начали разбирать эскалаторы, то есть, спасали самое ценное, это электромоторы, которые всегда пригодятся, как какой-то металл, который можно использовать, так понимаю, кабели. И вот за ночь с 15 на 16 и, соответственно, 16 все это начали разбирать и эвакуировать. Эффект получился, конечно, неожиданный, но, в общем-то, предсказуемый, потому что не открытие дверей метрополитена 16-го, это, конечно, очень плохо, это крах. Ну, то есть, это в данном случае нет. То, что как бы Сталин находился все время в Москве и никуда не уезжал, это, естественно, очень хорошую мотивационную роль играло, как бы на фронте, в тылу и так и везде. Но сам факт то, что привычный метрополитен, который работал уже много лет, впервые не открылся, а он уже к этому году, с 1935 года, доработает, это вызвало, естественно, панику. То есть, скорее всего, в городе началась повальная паника, а учитывая, что поползли слухи, несмотря на отсутствие интернета, твиттера, фейсбука и так далее, о том, что иностранные миссии эвакуируются, о том, что генштаб вот уже тоже уехал, или собирается то, что президиум вывозится, но, естественно, как бы в качестве с моральной точки зрения, это был, естественно, провал. И я так понимаю, я не знаю, до кого это дошло, о том, что нельзя закрывать метрополитен. Ну, потому что иначе это, по сути дела, подписались о том, что мы Москву сдали. И уже 16 октября выходит постановление 808 за подписью Сталина. И пункт первый гласит: не прекращать движение на метро, а уменьшить его, скажем, наполовину. Ну, в данном случае просьбу Сталина они равнялись всегда приказу, ну, безусловно. Да. Поэтому метрополитен не был. 17-го он открывается. Все, что успели свинтить, завинчивается обратно. При этом, скорее всего, не все успели поставить 17-го. То есть, это был, через несколько дней этот процесс продолжался. Но, тем не менее, метрополитен продолжил работать. И при этом, кстати, надо понимать, что, во-первых, с начала войны большинство мужчин, которые работали как и в метрострое, как и на метрополитене, ушли на фронт, появились женские бригады машинистов, поездов, все строительство третьей очереди было остановлено, как и было остановлено строительство различных объектов, ну, собственно, не до жиру, как говорится, уже вопрос стоял о выживании столицы. В общем, ситуация была в октябре катастрофическая. Но на носу у нас октябрьская юбилей, 24-я годовщина Октябрьской революции, и здесь сделали, ну, говоря современным языком, наверное, красивый и хороший пиар-ход, это провести заседание на станции метро Маяковская, которое было 6 ноября. Вот. Но здесь, опять же, вот есть вот понятие мемуары, что нельзя мемуарам доверять, потому что этот человек обычно пишет про себя. Я вот с этим, я пошел, я сделал. Есть, например, книга, написанная ФСО, посвященная охранке, то, как охраняли вождей. Они очень подробно пишут про охрану царского режима, подробно про охрану Сталина, потом, соответственно, логично, как бы очень кратко, что мы продолжаем это делать. Вот. Ну, понятно, у них свои секреты. И там подробно описано о том, как проходили мероприятия по охране и как Сталин приехал на станцию Маяковская 6 ноября. Приехал он туда, как ни странно, не на поезде, со станции метро Белорусская. В воспоминаниях, ну, зал был торжественно обставлен, стояли стулья, был президиум сделан. На платформе, на путях стояло два поезда. Поезда, опять же, четырехвагонные, поэтому еще два поезда там легко поместятся, прям впритык друг к другу. В одном поезде был сделан буфет, а в другом поезде была сделана раздевалка. Ну, гардероб, вернее. В принципе, все это логично. Но недавно, работая с подшивкой газеты «Метростроевец», я наткнулся на воспоминания начальника охраны метрополитена, о том, что в ночь перед этим Сталин был на Маяковской, и якобы он, этот человек, который возглавлял охрану метро, он его сопровождал, и в тот момент на станции укрывалось обычное население, ночью спало, и там кто-то его узнали, как бы вот для них это было такое событие, то, что Сталин к ним спустился. Трудно сказать, было это или нет, к сожалению, никаких других документов нет, есть только это вспоминание. Можно предположить, что, наверное, может быть, он захотел посмотреть, где он будет выступать, может быть, этот человек приукрасил в своих воспоминаниях. Но, тем не менее, известен точный факт, что 6 ноября товарищ Сталин был на станции Маяковской, где произвел торжественную речь, посвященную...
Он приехал на поезде с белорусской.
С белорусской, да. Притом, это, кстати, очень большая загадка, почему с белорусской-то? Ну, театрально это ближе к центру, ближе к Кремлю, ближе к его ставке на Кировской. Вот. Но, тем не менее, это достоверный факт, что он спустился на белорусской. Может быть, что-то еще смотрел. Никаких... Вот есть же журнал его посещений, там кто к ним приходит, перемещений, но... Никаких фактов или каких-то зацепок, почему именно с белорусской, нет. Может быть, это было требование охраны в плане безопасности. Им так показалось нужнее и правильнее. Трудно сказать. Ну, да, он приехал с белорусской. На станции было торжественное мероприятие, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской революции. После чего праздничный концерт. Вот. И сам факт то, что в это тяжелейшее время мы проводим торжественные мероприятия, посвященные революции. Потом еще парад на Красной площади, откуда прямо ехали на фронт. Естественно, все это сыграло огромную, скажем так, моральную поддержку. Да не только на фронте, в тылу, вообще, наверное, всей стране. Показать то, что страна верит в победу, руководство на месте, в Москве, никуда не убежало. Притом у Сталина уже был готовый бункер Сталина, так называемый, в Самаре запасной, в Куйбышев, тогда Куйбышев, запасная столица. Сейчас тот музей... Тот бункер Сталина – это музей, туда можно попасть, посмотреть и убедиться. Ни в коем случае не надо ходить в музей в Измайлово, бункер Сталина под стадионом имени Сталина, потому что его построили, ну, его сделали, обставили вот недавно, последние там 20 лет, и выдают за конфетку, что это, мол, якобы Сталин там провел всю войну. Нет, естественно, это не так. А, у них есть еще танковый туннель, который ведет из Кремля до этого бункера. А под стадионом стояли полчища танков. Вопрос, зачем? Никто не может дать ответа.
Но он был в этом бункере, который был под Измайловским стадионом? Или он...
Да нет, нет, нет. Нет. Да? У Сталина вообще было много бункеров. Вот, и мы сейчас вот пару, например, коснемся. И при этом не очень понятно даже, зачем некоторые делали, учитывая... Ну, например, вот объект 301, это дача Сталина по Дмитровскому шоссе. Угу. Вот есть замечательная книжка, раз уж начали.
Покажи.
Да, стратегические бункера Москвы, рассекреченные. Это делают мои друзья из бункера музея. Музей современной фортификации. Вот, собственно, например, карта рассекреченных бункеров, которая есть в документах. И вот здесь находится номер 31. Как видите, даже сейчас это не совсем Москва. Вот. Там был в годы войны введен в эксплуатацию бункер Сталина, метрострой построил. При этом эта дача Сталина, как Сталина, уже давно не эксплуатировалась. Не очень понятно зачем. Но, тем не менее, он был построен. И вот эти мероприятия по Маяковской, парапарад. И, естественно, все это сыграло, как я сказал, огромную роль в для того, чтобы, ну, идти вот на победу, все для победы. Зимнее наступление, естественно, отбросило немцев от войны, ситуация на фронте улучшилась, и, в общем, надо было думать, о чем мы будем делать дальше с метрополитеном, вообще, в принципе. Метрополитен, естественно, продолжал работать как бомбоубежище, так как немцы продолжали налеты, и в 6 часов вечера метрополитен закрывался. Ну, примерно плюс-минус, этот график менялся от интенсивности, потому что потом, например, ближе, вот сейчас будет документ, метрополитен работал до 8 вечера, например, то есть в пиковый налет он в 6 закрывался, то есть это, естественно, все было довольно гибко. И уже 23 января 1942 года выходит постановление ГКО 1201 о возвращении в Москву эвакуированного оборудования и работников метрополитена. Ну, то есть, вот как только ситуация устаканилась, как только более-менее прошло, по просьбе товарища Гановича просит, вот, собственно, просит из 170 эвакуированных вагонов, ну, то есть, довольно большой парк был эвакуирован, метро возвратить в Москву до 1 марта сего года 100 вагонов и 70 товарных вагонов с оборудованием, и до 1 мая остальные вагоны и имущество, а также эвакуированных работников метрополитена. Рост начался в 1942 году, уже, в принципе, начался рост пассажиропотока. Дальше сейчас будет цифры, сколько там разница в ноябре и вот уже где-то весной 1942 года, там была в два раза разница уже по пассажиропотоку. То, что оставшиеся вагоны, естественно, не справлялись, нужны были работники. И возникла такая еще ситуация. Всех отправили на фронт. Ну, то есть, там понятно, что все мужчины на фронт, в ополчение, в окопы, не разбираясь ни специальности, ни должности, и там, конечно, там, например, начальник метростроя Мадуров, он имел известную бронь. Ну, то есть он был нужен здесь, он там руководил строительством различных объектов, например. А рядовых проходчиков и так далее, как бы стройка остановилась либо на фронт, либо на восстановление уже то, что нужно восстанавливать по мере отступления немцев. А начиная с 42 года начинают возвращать людей, брони, прописка в Москве, потому что надо строить метро, надо его эксплуатировать в том числе. Вводятся же новые, ввели новые станции, и, естественно, под это нужны люди. И, ну, при этом опасность того, что немцы будут нападут и применят химическое оружие, она, естественно, сохранялась. И уже 16 марта, тоже 42 года, выходит другое постановление 1460 о приспособлении московского метро под газоубежище для населения города Москвы. В котором вообще интересна формулировка. Это, между прочим, сейчас официальный документ. Ввиду опасности применения фашистскими захватчиками химических средств нападения, НКВД СССР и Московский совет считают целесообразным немедленно возобновить работу по простейшему приспособлению существующих станций и туннелей третьей очереди метрополитена под газоубежище. То есть не только те участки, которые эксплуатировались, но и недостроенные участки из Москворецкого радиуса и Покровского радиуса, там готовность была примерно, наверное, 70-60%, ну вот около этого. Их тоже приспособили для бомбоубежища. То есть все забои были как бы закрыты, уложены на стил, где не было эскалаторов, поставили деревянные лестницы для того, чтобы можно было спуститься. Ну и, соответственно, укрывалось население. Но, я так понимаю, вот весной 42 года возникла опасность, что немцы действительно могут применить химоружие, и надо ставить перегородки при этом. Постановление говорит о том, что не нужно делать капитальные сооружения, давайте по временной схеме, по упрощенным проектам деревянные перегородки. Ну, по сути дела, брезент он уже как-то может спасать. При этом с начала войны на всех станциях были поставлены либо железобетонные, либо деревянные перегородки внизу эскалаторных входов, либо наверху, ну, где, соответственно, на станции мелкого заложения, для защиты от ударной волны. Потому что если бомба взрывается рядом, то, соответственно, ударная волна может пойти на станцию. И эти самые перегородки еще уничтожали в 46-47 годах. То есть, читая, опять же, подшивку метростроица, можно встретить, что вот там бригада товарища такого-то на станции «Динамо» продолжает долбить отбойными молотками перегородку, которую возвели в годы войны. И, ну, это шло уже как второстепенные, ну, скажем так, объемы, и на них они уже шли по остаточному принципу. И, в принципе, конечно, спешить не было, не было таких толп. Вот. Мало того, по одному из документов на станции «Динамо» она имела два выхода. Скорее всего, один эскалатор был демонтирован и перевезен на станцию «Павелецка», чтобы пустить станцию «Павелецка». И, скорее всего, на «Динамо» один выход просто во время войны в принципе не работал и был, скорее всего, просто наглухо забетонирован. Ну, просто перегородка внизу поставлена, и работал только один выход. Потому что два там явно не нужно было.
Там вот. И сейчас-то не особо много.
Ну, народу. С учетом Петровского парка, там все по потеку растет. Да, да. Но... Вот. И, собственно, в постановлении говорится, что в целях приспособления московского метрополитена под газоубежище для населения Москвы Государственный комитет обороны постановляет обязать управление метростроя товарища Самодурова закончить все работы по приспособлению метрополитена под газоубежище в следующие сроки. Покровский радиус 15 апреля 42 года, участки туннеля третьей очереди к 30 апреля 42 года. Сроки всегда сжат. Ну, там и остальные сроки по другим объектам даются. И самое вот приятное на самом деле, я считаю, что это очень правильно, во всех постановлениях в скобочках фамилия ответственного лица. С кого спросить. То есть, неважно, там, уровень твое, положение, то есть, твоя фамилия всегда присутствует, кто конкретно за это отвечает. Персональная ответственность. Это хорошо. И по тому постановлению в укрытиях могло укрыться, так, секунду, 625 тысяч человек. То есть, я сейчас на память населения Москвы, честно говоря, не вспомню на тот момент, но оно примерно где-то, ну, за миллион уже было, естественно.
По-моему, 2 миллиона было.
2 миллиона. Ну, по крайней мере, вот около 600 человек московский метрополитен мог уже укрыть от как химического вооружения, так, собственно, от обычных фугасных бомб. При этом, кстати, как ни странно, это вот на самом деле я... вот этот документ я посмотрел только сейчас, вот готовились к этой лекции, я как бы об этом не задумывался. Интересная тенденция по оплате проезда. Когда метрополитен открылся, проезд составлял 50 копеек. Потом в течение 35-го года он упал до 30 копеек. И, то есть с 1 августа 40, с 10 октября 35-го 30 копеек. И эта сумма 30 копеек сохранялась до 42-го года, когда с 1 мая внезапно стало опять 50 копеек. Эти 50 копеек сохранились... стало 40 копеек, прошу прощения. В 48 году поднялось до 50, но в 61-м деноминация 50 копеек превратились в пятачок. Собственно говоря, чем обосновывалось поднятие цены во время войны? На взгляд, не очень, может быть, логичный вариант, но тем не менее... Это было письмо под подписью Народного комиссара путей сообщения некто товарища Хрулева, который говорил: «В настоящее время метрополитен используется как массовое убежище для укрытия населения во время воздушных тревог. Число часов работы метрополитена сократилось с 19 до 14 в сутки. Вследствие изменения режима работы метрополитена и увеличения затрат по обслуживанию специальных устройств при укрытии населения, удельный вес эксплуатационных расходов увеличился, в результате чего за второе полугодие 1941 года убыток составил 10 миллионов рублей». Сейчас вот трудно сказать, насколько это большая сумма или нет, но... В принципе, это большая сумма, об этом пишут.
Ну, самолет стоил 100 тысяч.
Да, ну, то есть, так это письмо что? Сталину идет. Да, ну, то есть, это вот...
Прям такая хорошая сумма.
Да, то есть, хорошее количество самолетов. И поэтому Народный комиссар путей сообщения просит разрешить ввести с 1 мая 1942 года проездной тариф за одну поездку 40 копеек вместо 30, отменить существующие льготные абонементы, по которым проезд составлял 25 копеек, а вместо них ввести в продажу билеты, сброшенные по 20 штук с нормальным тарифом 40 копеек, что заменит существующие абонементы и сократить потребность в разменной монете. И, соответственно, выходит постановление 1766 ГКО за подписью Сталина, то, что он со всем этим согласен, и вводятся эти самые 40 копеек. Мало того, выходит следующее, тут же 12 мая выходит еще одно постановление, потому что товарищ Хрулев написал еще одно письмо. «В настоящее время московский метрополитен работает с 6 до 20 часов». Ну, то есть, время работы уже увеличилось за счет сокращения налетов. «Трамваи же работают до 22 часов. Для лучшего обслуживания населения считаю необходимым установить время работы метрополитена с 6 до 22, что также уменьшит убыток с 2 миллионов до 1 миллиона в квартал». И, соответственно говоря, товарищ Сталин опять же это принимает, только в документе, который вот, подписан товарищем Сталином, у него рукой исправлено. Почему-то, если товарищ Хрулев просил с 16 мая, то Сталин исправил на 20 мая. Трудно сказать, что это значило 4 дня и почему 20 мая, но, тем не менее, вот копия документа, вот здесь вот его рукой исправили на 20. Трудно сказать, чем это руководствовалось. Но, тем не менее, из-за того, что, вот казалось бы, в единой связи, то есть вот метрополитен работает как бомбеж, естественно, это его задача, необходимость спасти население, но при этом метрополитен терпит огромные убытки из-за этого, и делается попытка как-то нивелировать. Но учитывая, что весь пассажиропоток там был смешной, ну, там порядка 200 тысяч упало вот в ноябре 42 года.
Месяц, 200 тысяч.
Да, то, в принципе, это, ну, все из Москвы-то уехали. И надо было как-то за счет оставшихся, кто еще ездит, вот этот убыток нивелировать. И поэтому подняли цену до 40 копеек. Но, с другой стороны, во время военное время, как бы здесь синус военное время может быть равен любому числу.
Ну, в конце поэтому... декабря ввели военный налог, который
да, тоже... Да, в том числе. И, что... естественно, это были необходимые
нервы. Конечно, у государства денег не было.
Ну, все восприняли это, понимают, как должное. Ну, как бы, тут ситуация не в 10 копеек, а вообще как бы в победе над фашистом. При этом где-то уже с мая вопрос... То есть при этом 42-й год, он все равно был очень сложным на фронте. То есть Курск, Дуга, Сталинград все еще впереди. И зимняя кампания 42-го года была еще под вопросом большим. Но, тем не менее, уже в мае 42-го года принимается постановление 1722 об окончании строительства Замоскворецкого радиуса третьей очереди метрополитена. И вот здесь вот, конечно, то есть это... Вот надо понимать, насколько вот правительство страны было уверено в победе вот в мае 42 года, что принимается решение о том, что да, мы будем достраивать метрополитен, мы будем вкладывать в это деньги, средства, дефицитный металл, а тогда был все дефицит, то есть не металл, сталь, все не хватало, как и цемента, естественно, песка и прочее. И плюс фронтом нам надо забрать людей, которые могут строить метрополитен, а потом смогут эксплуатировать. То есть это огромная уверенность в победе. Ну и, конечно, о том же это был хороший, ну, опять же, современным языком, ну, тем языком, пропагандистский ход, который показал о том, что мы верим в победу, и, соответственно, несмотря ни на что, на то, что немцы еще близко, мы, тем не менее, уже продолжили строить метро, мы верим в близкую победу. Да, победа, конечно, еще несколько лет, но, тем не менее, метрополитен продолжили строить. И вот это постановление говорит о том, что мы строим только третью, Замоскворецкий радиус третьей очереди, это от станции Театральная до станции Автозавод имени Сталина, сейчас это станция Автозаводская, не пуская станции Новокузнецкая, не пуская станцию Павелецкая. С ними вышло все очень интересно. Те люди, которые пользуются станцией Новокузнецкая, могли обратить внимание на очень богато украшенный центральный зал, вот эти мозаики на потолке, на своде станции, богато оформленные пилоны. Ну, то есть, действительно, такой сталинский ампир, вот прям вот его такая концентрация. И такая скромненькая путевая стена белая, на котором две, по-моему, висит таблички, вот как подписи делали, название учреждения, такая, ну, стеклянная табличка, с желтым буквой написано «Новокузнецкая». Вот вообще никак не вяжется. Ответ очень прост. Во-первых, станцию не успевали сдать, как обычно, не хватает то, не хватает этого. И было принято решение, поезда пропускают станцию транзитом, как и Павелецку, про Павелецку сейчас отдельно расскажу. И пути были огорожены, скорее всего, какой-то конструкции, ну, там, стенкой, фанерной стенкой пускай. И центральный зал, и пилоны, и платформу можно было неспешно отделывать и сделать это красиво. А вот вести работы в ночные окна, они тогда, естественно, были больше, но, тем не менее, красиво отделать путевую стену просто уже банально не успевали. Потому что надо уже было пускать потом эту станцию, она была пущена чуть попозже основного участка, и просто сделали временную штуку, то есть там сделали нижний цоколь гранитный.
Ну, и
там,
штукатурку.
Полметра. А все остальное просто поштукатурили. И, соответственно, повесить временные таблички, думая, что в дальнейшем у нас будет время это исправить. Но, тем не менее, теперь у нас есть хороший памятник о том, что вот это временное решение так и осталось постоянным. Мало того, по станции Новокузнецкая есть один из проектов, сохранился рисунки, что предполагалось ее сделать в духе нынешней Савеловской большой кольцевой линии, оставить тюбинги. То бишь, на проемах станции, где пилоны, должны быть находиться какие-то мозаики, посвященные Великой Отечественной войне, естественно, а весь своды, путевая стена, должно быть сделано просто все в тюбингах. Вот. Смелое решение на тот период, и, в принципе, конечно...
Это было бы круто.
Да, и, как ни странно, общаясь с архитектором Метро Гипротранти, мне неоднократно говорили, что это наша мечта, сделать станцию в тюбингах, потому что это очень графично, это очень необычно, красиво, и вот, наконец-то, на станции Савеловская, вот год назад уже, больше года прошло, эта мечта реализовалась. Действительно, смотрится здорово. Но за ней, за такой конструкцией надо следить, потому что малейший потек, он там прям видно, не очень красиво смотрится. И вернемся к Замоскворецкому радиусу. Его надо достраивать. При этом было принято решение, что да, две станции мы не сдаем. Остальное строится по упрощенным проектным решениям со отступлением от каких-то норм, которые были приняты. Ну, например, в первых очередях делалась служебная платформа в туннеле. То есть, если ехать, например, на перегоне между площадью Революции и Курской и посмотреть из окна, можно видеть, что находится такой небольшой мостик, служебная платформа. Во-первых, она была нужна для эвакуации пассажиров в случае необходимости. А во-вторых, по ней ходили работники метрополитена, так как тогда не было никакой автоматизации, все насосы, вентиляции и все прочее работало. Просто пришел человек, включил рубильник и ушел, например. И все было во время движения поездов. Это сейчас все автоматизировано. А тогда подразумевалось наличие людей в туннеле. Вот. Ну, во время войны, конечно, уже не до таких излишеств, поэтому служебную платформу мы не делаем. Звукоизоляционную штукатурку на тюбинге не наносим. В общем, побыстрее, попроще. Ну, оно понятно. Но при этом на отделке, в общем-то, конечно, не экономили, потому что станции, которые были построены, они действительно очень классно оформлены. Но при этом надо понимать, что, например, не все сразу было сделано. Например, мозаики на Автозаводской, они доехали чуть попозже, например. Или, например, ну, это перед войной, но тем не менее, на площади Революции скульптуры изначально были гипсовые, их потом заменили на бронзовые. Во время войны их, опять же, были все сняты и вывезли в эвакуацию на сохранение. Их потом возвращали.
Ну, Бауманская-то страшненькая.
Не Бауманская,
а площадь Революции. Я веду, и ты говоришь, красивая. Я говорю, Бауманская страшненькая.
Ну, Бауманская вообще должна быть спартанская. Изначально и посвящена спартанцам. Но во время войны как бы стало не Спартак. У нас своих подвиги появилось, поэтому вот ее сделали Бауманской. Но до Бауманской мы чуть... Ага, да, это хорошо. Уже Покровский радиус. А с Павелецкой вышла... Ситуация другая совершенно. Станция должна была быть колонной. Ну, то есть, первая колонная станция глубокого заложения в мире – это станция Маяковская. На первой очереди очень красивый проект, воздушный, как я уже говорил. Ну, действительно, такого никто больше никогда до этого не делал. И для всех это было прям вау. Здорово. И вторая станция должна была быть Павелецкая, Замоскворецкая линия. И если вы помните, кто пользуется станцией, что... Две трети станции выглядят колоннами, а кусочек, который выходит к аэроэкспрессу, сейчас представляет собой очень узенькое, пилонное, какой-то непонятный, да, вот что это такое, вот как это можно совместить. Ответ очень прост. Колонны станции требуют очень много металла. Металл в 30-е годы был дефицит, а уж с начала войны тем более. Но, тем не менее, конечно, метро не экономили. Но весь металл, который был подготовлен на эту станцию, он остался в одном из украинских городов, по-моему, Днепропетровск, который уже захватили фашисты в первые дни войны. И взять новый металл было неоткуда. То есть все эти металлоконструкции, которые должны были быть поставлены на станцию, оказались у фашистов и, наверное, пошли куда-то, они там свое дело пустили. И стал вопрос, а что делать со станцией? Поэтому проект был изменен, станция была построена по временной схеме, без центрального зала. То есть мы спускались по эскалатору, вот где сейчас выход к Аэроэкспрессу. Был небольшой аванзал, он, собственно, там сохранился. Выходы на платформу и две длинные платформы. Все. И никакого центрального зала, второго выхода тоже нету, больше ничего. Фотография, как эта станция выглядела, сохранилась, вот вы можете на это тоже посмотреть. И реконструкция станции началась только в 1949 году, после того, как были закончены строительные работы на Павелецкой кольцевой линии. То же самое шахта номер 5, которая строила Павелецкую кольцевую, занялась реконструкцией уже Павелецкой радиальной. Реконструкция продолжалась 10 лет. То есть там окончательный проект был где-то в конце 50-х годов, в 58-м или 59-м году, я сейчас дату точно не помню уже, станция была пущена. То есть сначала была сделана наклонная часть, там три секции колонны, потом до центра, где пересадка, выходы вниз, и уже потом только до конца. Предполагалась четвертая часть, когда должны были вот эту пилонную часть перебрать на колонны, но, я так понимаю, уже учитывая 10-летний опыт и сложнейшие геологические условия, решили, ну, уже возиться с этим, оставим все как есть. И вот с тех пор у нас есть такая память тоже о войне на Павелецкой радиальной. Это та старая часть, которая была пущена во время войны, которая сильно переделана. Там, наверное, от родной Павелецкой уже ничего не осталось, кроме тюбингов и конструкции. Во-первых, станция в этом месте еще и пожар испытала в 80-е годы. Там был сильный пожар, сгорело, по-моему, 2 или 3 вагона метро. И, соответственно, без человеческих жертв, но оборудование и отделка станции очень сильно пострадала. То есть там, по сути дела, наверное, от того родного оформления уже ничего не осталось. Вот. И вот эта новая колонная часть, которую в 50-е годы сделали. И поэтому по постановлению станция Новокузнецкая Павелецкая, соответственно, не строится. Мы делаем длинный перегон от Театральной до Автозаводской. И на Автозаводской мы еще делаем аварийный выход. Это так называемое еще культовое место среди диггеров. Наклон на Дербеневской называется. Это веншахта. Ну, то есть веншахта обычно вертикальный ствол делается. Через него строится, а потом идет вентиляция метро. А там сделали наклонный ход, как для эскалаторов под тем же углом, но маленького диаметра. То есть стандартный эскалатор туда не впихнуть, но 3 машины не поставить, в лучшем случае 2. Ходило очень долгие мысли на эту тему. И, кстати, вот еще в 90-е годы был снят фильм «Прорыв». Ой, не «Прорыв», извините. «Научная секция пилотов». «Прорыв» — это про ленинградский метрострой в 70-е годы. А это вот «Научная секция пилотов». Там есть красивые кадры, снятые в этом наклоне. Фильм жуткая психоделика. Вот, не знаю, трудно его смотреть. Мозг вот так вот делает. Но, тем не менее, красивые кадры метро съемки там есть. Вот. И, соответственно, есть, скорее всего, предположение, потому что недавно мои друзья нашли документ как раз о том, что должен быть был второй наклон на другой стороне, ближе к Автозаводской, для эвакуации населения именно в метро. То есть, скорее всего, действительно, там же была Дербеневская промзона, огромнейшая мануфактура, там производство. Вот для их эвакуации нужен был этот наклонный ход, чтобы люди могли спуститься и пойти пасть в метро. Собственно, в этом наклонном ходу я тоже был. Фотографии можно посмотреть. В третью очередь метро, все-таки нам надо ее достроить наконец-то. Да, при этом 27 мая выходит постановление со сроком о том, что обязательно начальник метростроя, товарищ Самодурова, немедленно приступить к работам по Замоскворецкому радиусу, обеспечив окончательной работой пропуск поездов 26 октября 1942 года. То бишь в конце мая, июнь, то есть 27 постановления, то есть это июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 5 месяцев на достроить все это. Ну, сроки, конечно, сжаткие. По-военному сжаткие. Сжатые, вернее. Замоскворецкий радиус был пущен 1 января. То есть, в срок не уложились. При этом каких-либо найти документов о том, что кто-то за это понес наказание, нету. И, судя по фамилиям, которые идут в дальнейшие документы, все как бы сохранили свои должности. Ну, то есть, надо понимать, что сроки по строительству метрополитена устанавливались нереально, начиная с первой очереди. Вот, и вот в конце у нас останется время, там, поговорим по постановлению по кольцевой линии, которое тоже было принято в годы войны. Ну, а что в конце можно сейчас сказать? В конце 43-го года принимается постановление о том, что начать строить кольцевую линию, и первый участок должен был пущен быть в мае 45-го года. 1 мая 1945 года первый участок должен кольцевой линии должен был поехать. Потом перенесли на 1946 год, потом на 1948, но опустили в итоге первый участок 1 января 1950 года. То есть сроки изначально были действительно совершенно нереальны, но тем не менее это тогда никого не останавливало, и как бы все сказали есть и пошли строить. Вот, но тем не менее чутка не уложились, и вот 1 января 1943 года открыт Замоскворецкий радиус от станции Площадь Свердлова, сейчас Театральная, до автозавода имени Сталина, сейчас это станция Автозаводская. И 20 марта постановление ГКО, опять же, 3059. Сейчас давайте мы его откопаем, это все. Так, это у нас приемка... Да, то есть, естественно, по постановлению ГКО назначались комиссия о приемке в эксплуатацию. То есть, вот метрострой построил, метрополитен должен принять, давайте мы все это сделаем. Да, собственно говоря, но третья очередь метрополитена, это же не только Москва-Рейский радиус, это еще Покровский, несколько подземных переходов центральной пересадочного узла, это Театральная, Площадь Революции, Охотный ряд, и все это входило в третью очередь, которую начали строить перед войной. И опять же, выходит постановление ГКО о том, что нужно об окончании строительства вообще всей третьей очереди. По этому постановлению, опять же, метрострой, товарищ Самодуров, должен быть. Окончание работ по основным сооружениям Покровскому радиуса метрополитена, включая станции Бауманская, Электрозаводская, Сталинская, сейчас Семеновская и Измайловская, Партизанская, и пропуск сквозных поездов в обоих направлениях в октябре 43-го года. Упустили этот участок в 44-м году. Окончание работ по станциям Новокузнецкая и Павелецкая в июле 43-го года. Открыли в итоге 20 ноября 43-го года. Достройку станции Павелецкой производить с подземным аванзалом, одним южным наклонным ходом и в стебель. Ну, то есть, в усеченном варианте, потому что металлоконструкции нету. Строительство подземного перехода между станциями Охотный ряд, площадь Свердлова в первом квартале 44-го года. Строительство депо на 8 путей в мае 44-го. Депо, это, скорее всего, депо Измайлова. Здесь не указано, но по логике развития за станцией Партизанской, где находится депо Измайлова, и оно было необходимо в дальнейшем также для обеспечения работы кольцевой линии. Ну, сроки, как известно, чуть-чуть ушли, опять же, вперед. Ну, это было нормально. Ну, строить тут же, конечно, взялись, потому что, ну, надо. ГКО. Да, это постановление ГКО, и вариантов у нас нет никаких. По постановлению, кстати, есть еще интересный... Во-первых, эскалаторы. До этого по эскалаторам работала огромная кооперация огромного количества заводов по всей стране. И Беларусь, и Украина, и Российская Федерация, ну, РФСР, вернее, и там, и Южные Республики. А сейчас, конечно, с начала войны вся кооперация была разрушена, а уж на оккупированных территориях получить поставки было невозможно. Стал вопрос, где делать эскалаторы. Часть оборудования... взяли из Питера. То есть, помимо того, что мы в Питер по дороге жизни поставляли еду, там, вооружение, боеприпасы и прочее, из Питера возились люди, которые могут строить эскалаторы, возилось оборудование заводов, которые, где строились эскалаторы, и возились какие-то, я понимаю, проектная документация, то есть, все, что необходимо для того, чтобы построить в Москве, потому что сделать это в Ленинграде тогда было совершенно невозможно. Даже мало того, ну, мозаики для станции Новокузнецкой, их делали, Фролов делал их в Ленинграде, он погиб, ну, как он умер от истощения, но его мозаики, вот он успел доделать, и они приехали к нам в Москву. Вместо станции Павелецкой, потому что на Павелецкой их негде было ставить, центрального зала не было, их в итоге поставили на Новокузнецкой. Вот. На Новокузнецке одна мозаика, к сожалению, погибла. Ну, как погибла, когда ставили гермоворота, то один проем просто забетонировали, и одна мозаика исчезла. То же самое, например, на Маяковке тоже одна мозаика, к сожалению, была... Неизвестно, ее сняли или нет, ну, то есть там один пролет был забетонирован, усилен, и, по сути дела, там как раз под бетоном, скорее всего, наверное, мозаика и осталась. И вот, кстати, вот еще тут есть интересные моменты. Во-первых, касаем железной дороги. Вот много выходило роликов по железной дороге в годы войны. Вот здесь продлить срок действия аренды для метростроя на 12 вертушек по 35-40 вагонов с паровозами и бригадами до конца 43-43 года, допустив курсирование вертушек по основным путям Московского узла в пределах 300 км с включением в график движения поездов. То есть, как бы метрострою давали карт-бланш на строительство полное. Во-первых, там в постановлении сказано строить без смет, без проектов, вот то, что метрострой потребовал, сколько денег, то он получит. А его служебные поезда, которые были в аренде, выпускаются на сети общего пользования для того, чтобы, собственно, из карьеров, там, ну, гравий, песок, лес. А лес использовался в подземном строительстве для крепления выработок. Это, ну, как бы основной такой строительный материал временного характера. Плюс, соответственно, перевозка оборудования, снабжение там техникой. Отдельно в постановлении говорится, что не надо машины метростроя забирать на фронт или куда-либо еще, то есть все, что метрострой, остается метрострой, потому что иначе он метро построить не сможет. И, в принципе, такая же ситуация была на метрополитене. Ну, как бы...
А с чем связаны такие преференции?
А иначе не построить.
Я понимаю, но в чем вообще, в чем видело государство смысл?
Я вот как в самом начале сказал, я понимаю, основной смысл это показать то, что несмотря на войну, на тяжелые условия, мы продолжили строить метро. Мы верим в победу, и даже вот мы в 42-м году приняли решение строить метро, и мы продолжили это строить, независимо ни от чего. И преференции на самом деле были огромные. Вот, например, опять же, вот, обязать Промбанк СССР финансировать все работы по настоящему постановлению без проекта смет за счет капиталовложения метростроя. В ведущей группе рабочих метростроя, занятых на подземных работах, там, проходчики, бурильщики и так далее, в день выдавать 100 грамм хлеба, мяса 3 килограмма, рыбы 1,5 килограмма, жиров 1000 грамм, ну, килограмм, крупы, а, это в месяц, прошу, да, то есть хлеба 1000, ну, килограмм в день, а вот все остальное это в месяц, соответственно. Всем остальным работникам то же самое, ну, чуть поменьше. И вести, вот опять же, вот сказал постановление ГКО, вести продажу дополнительных вторых горячих блюд без погашения талонов продкарточек для всех работников метростроя при выполнении и перевыполнении ими установленных норм выработки. То есть мотивация была огромная. А, и тут еще был один момент. Все перевозки метростроя считать военными и обслуживаться по военному времени. То есть все...
Литер.
То есть, да, это литерные перевозки, то есть все требования метростроя, они были по военному времени, вне очереди, то есть все шло в Москву на строительство. Но при этом метрострой еще, конечно, получал те же самые тюбинги, бетон и так далее на строительство вот, узла связи на Белорусской, там вот этого 31-го объекта на то, что вот за, под Москвой находится, там ту же самую Самару строил метрострой. То есть, на самом деле, под это дело шло много чего, и там вдавался эти материалы в огромное количество, но, опять же, это был дикий дефицит. В принципе, это было таким же страшным дефицитом, что не хватало везде. Но вот на это строительство ничего не жалели. И, в общем, на самом деле это себя оправдало, потому что, когда эти станции открылись, это были действительно такой прям, ну, сталинский ампир. Не знаю, как сказать, это вот торжество победы, то есть мы вот, вера в победу. И, по сути дела, это был действительно огромный вызов. Ну, то есть, как вот говорят, там война ковалась не только на фронте, но и в тылу. И там, не знаю, там, моя бабушка всю войну в тылу проработала на заводе, и она считала себя в полной мере участницей победы, внесшей свой огромный вклад. Действительно, вот те работники тыла, которые строили там... А при этом метрострой занимался восстановлением угольных шахт, подмосковный угольный бассейн. Восстанавливали рудники. В дальнейшем там уже 44, 45, 46 года это восстановление железнодорожных туннелей, которые были разрушены. То есть огромный объем работы, который нужно было делать для восстановления экономики страны после войны, а уж во время войны тем более. И, естественно, все это делалось вот по такому карт-бланшу, по ликерам, потому что, собственно, да, по-другому это не было, я боюсь, просто в принципе не сделать. И это же, вот, у нас же пошло, эта профессия была, господи, люди, которые ездили по заводам, выбивали там,
не знаю, там... Купцы.
Ну, я встречал другое слово, типа, то ли добытчик, то ли как-то еще, ну, то есть, доставальщик, ну, то есть, вот надо было что-то достать. Там на этом заводе нужна арматура, чтобы построить железобетонную плиту. Человек ехал на завод арматуры, там выбивал себе эти там 20-30 тонн арматуры. Ну, то есть, это вот тоже были очень сложные процессы, а тут все вот по первому пинку требованию все это делалось. Ну, действительно, объем работы колоссальный. Да, естественно, те, кто работал на метрострое, получали бронь. С фронта возвращались и проходчики, и инженеры, и ТР, и на метропитен тоже стали возвращаться бригады. Ну, скажем так, стоять в забое с отбойным молотком, ну, банально сложнее, чем вести поезд метрополитена. И женские бригады на метрополитене, они сохраняли всю войну и, собственно, гораздо сильно после войны. Потом уже по трудовому законодательству работа машинистом женщине была запрещена, так как это очень тяжелая работа.
Подземная работа.
Да, подземная работа. Сейчас, кстати, вносят изменения, и метрополитен вот сейчас объявил набор на курсы женщин-машинистов. Ну, современные поезда, это, не знаю, знаю, как вот Бентли и, не знаю, там, Запорожье сравнить, да, то есть, вот, ну, действительно, здесь очень комфортная работа. На пригородной электричке сейчас вот тоже ведется набор именно женщин-машинист, то есть, как бы это уже не машинист паровоза, где надо там уголь бросать, человек весь в маске, пропавший дымом, гарем, то есть, это уже комфортные условия работы. Но женщины работали также на проходке в бригадах, повсеместно с отбойными молотками стояли в забое, там, дежурили во время налетов. Не знаю, там вот обслуживали население при укрытии, помогали. Но самое главное, это вели проходку новых участков. Там. То есть сегодня проходка, завтра это отделка, послезавтра штукатурка, а через неделю эта женщина будет работать уже дежурной по этой станции. Ну, то есть вот куда надо, туда и шили. То есть такого, что вот я это не хочу, я это не умею, как бы таких вариантов тогда, в принципе, не предполагалось. То есть как бы партия сказала, все, без других вариантов. Ну, здесь, в принципе, нельзя сказать о том, что никто не хотел воевать. Но факт сам наличия брони, он приводил к тому, что ну, люди шли работать под земку, а если человек умел работать, а при этом, вот опять же, такой нюанс. Вот взять, например, строительство. Есть такое понятие, как чернорабочий. В принципе, человек с лопатой можно поставить любого человека, кидай дальше, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Это может делать человек с любым уровнем подготовки. А вот, например, поставить на проходку уже не получится.
Я не сказал бы так.
Потому кидать что тоже надо уметь.
Там тоже уметь, потому что нужно распределять нагрузку, чтобы она не ложилась на позвоночник, а это довольно...
Вот,
тоже нужны нюансы. Потому что первый день ты покидаешь просто так, а на второй день ты не придешь, потому что у тебя спина умрет.
Вот. На проходку еще сложнее, потому что наверху город, коммуникации, там сантиметровая подвижка, лопнула газовая труба, пошел газ, искра, и, соответственно, большой бодобум случился. Это вот шахтеры, работающие на добыче угля, где сверху находятся бескрайние поля, там просадка там полметра, например, это считалось нормальным явлением. Ну, собственно говоря, там нечем рушиться. Там лаву, когда выбирают, там вот раз полметра угля по высоте, и там все это аккуратненько оселось. Ну, нормально. Для города все это недопустимо. Это надо было уметь делать. И просто человека с улицы поставить нельзя. Это нужно, несмотря на работу в тяжелейших условиях, эта работа высококвалифицированных специалистов, знающих, как это делать, как брать породу, как крепить, как ставить временное крепление, как бороться с плавунами. Ну, это целая наука. И такие люди ценились. И вот где-то начиная с 42-го, а дальше все больше и больше, они их стали возвращать с фронта. Ну, кто выжил, кто, естественно. Ну, да, для того, чтобы продолжить строить. А там уже на Сое кольцевая линия была. В общем, работы было много.
Скажи мне, а почему только московский метрополитен? Почему, например, не начать строить в Питере?
А в времена Российской империи, когда столица была в Санкт-Петербурге, то, естественно, все основные проекты были, естественно, про
Санкт-Петербург. Я имею в виду про войну. Вот мы в войну, да, допустим. Мы строим, потому что показываем, что это, так сказать, ну, условно, пиар-проект, на самом деле.
Но...
Почему не сделать такой же пиар-проект в Питере, допустим, в 44-м году запустить, там, не знаю, две станции?
А двух станций толк никакого не будет. Во-первых, строить метро в Ленинграде начали еще в начале 40-х годов. То есть освоение площадок, проходка стволов, это вот конец 30-х, начало 40-х годов. И к 22-му, ну, то есть там образование ленинградского метростроя, тогда строительство, по-моему, номер 5, это где-то как раз там зима 41-го года. К 22 июня успели пройти несколько вертикальных стволов, были освоены площадки, но для того, чтобы что-то из этого построить, это надо было начинать как с нуля, то есть полностью при этом. И с начала войны все это было затоплено. То есть поддерживать это было в рабочем состоянии невозможно. Вертикальный ствол использовать для укрытия населения тоже нельзя, а внизу ничего не построено. Поэтому все стволы были затоплены и законсервированы. И для того, чтобы что-то там построить, нужно было туда привести огромное количество и людей, и материалов, и проект изменить, потому что довоенный проект в итоге поменялся, и после войны строили чуть-чуть по измененному проекту. Плюс уточнение геологии произошло, там трассировка менялась. Я так понимаю, такой вариант не рассматривал, потому что в Ленинграде не было ни базы, ни вообще ничего для того, чтобы это сделать. И не уж там другие города, но Киев следующий по очереди, соответственно, тоже не было возможности. Освободили только в 43-м году. Да. Угу. Поэтому, а Москва обладала организацией метростроем, который уже был на парах, как говорится, готов строить и материальным снабжением, и все, в принципе, коммуникации более-менее сохранились по подвозу материалов, там, начиная от гравия, песка, кончая гранитом для отделки. И это был, собственно, наиболее реализуемый вариант. То есть, боюсь, в Ленинграде это Ну, то есть, в итоге начали в Ленинграде начали строить где-то примерно в 46-м году, вернулись к строительству, а опустили только в 55-м году, 15 ноября, если не ошибаюсь. То есть, это то, стройка первого у них участка растянулась вот на 9 лет почти. Поэтому во время войны, я боюсь, там просто бы ничего не успели сделать. Да и сроки, как я сказал, за Москворецкий и Покровский радиус были готовы примерно на 50-70%. Оставался минимум проходки. Уже даже отделка, я так понимаю, кое-где началась. И действительно, это было то, что реально сделать в очень короткое время. И, соответственно, для того, чтобы вот Москву достроить, нужно было куча оборудования. Электромоторы, насосы, там, рельсы, прокладки. Ну, вагоны, ладно, были. И это все надо было брать и, по сути, делать те заводы, которые раньше делали, либо разрушены, либо эвакуированы, либо заняты военной продукцией. И, соответственно говоря, пришлось все это сделать, по сути дела, заново. В Москве начали делать и производство тюбингов к концу войны. В Коломне тоже тюбинги лили, потому что было дефицитом. Соответственно, эскалаторы начали завод «Метрострой» номер 5 собирать. «Метрострой» передали часть заводов, баз строительства Дворца Советов, который на тот момент проставил, и, в общем, так примерно понимали, что того Дворца Советов, который был на месте Храма Христа Спасителя снесенного, в общем-то, уже не будет. Вот. И часть ресурсов передали метрострою. И, в общем, да, метро строила вся страна, как и в 30-е годы, так и во время войны. По сути дела, от метростроя там целые экспедиции направились к карьерам, восстанавливали карьеры на лесозаготовке. И вот, кстати, интересный момент в конце войны, когда ситуация уже, понятно, фронт уже был далеко, и уже мы ушли там в Европу, осталось огромное количество ежей противотанковых. Вот что с ними делать? Это же металл. Их можно, конечно, переплавить, но это опять лишняя работа, это нужны печи. А придумали делать из них инвентарные крепления для штоли на метростроя. То есть, еж разбирался, он уже готовый двухтавр, по сути дела, либо рельс. И вот из этого металла варили рамы, которые использовали для крепления штоли на кольцевой линии. То есть, все пошло в дело. Вот. И, соответственно, 20 ноября... открыта станция Новокузнецкая-Павелецкая, то есть Москворецкий радиус у нас полностью сдан. И вот при этом, вот я вначале говорил, то, что для того, чтобы построить эскалатор из Ленинграда, надо было даже эвакуировать инженеров и специалистов. Вот, например, по списку утвержденного метростроя, их надо оттуда эвакуировать. Соответственно, в мае 43 года, например, также демобилизовать из рядов Красной Армии 11 инженеров, 11 инженерно-технических работников, специалистов эскалаторостроения по списку представленным метростроя. Ну, то есть, люди собирались отовсюду. Из Ленинграда, из рядов вооруженных сил. Понятно, что 11 человек на фронте особой роли, ну, в данном случае не сыграет.
Ну, это же специалисты.
Да, но это очень узкие специалисты, которые умеют это делать. Вот, и...
Понятно, что, скорее всего, они где-то работали, так сказать, в железнодорожных войсках или служили.
Ну, скорее всего,
скорее
да,
всего, безусловно. Скорее всего, по специальности. Это вот. не простые
но
пехотинцы.
Ну, хотя бы, кстати, на самом деле, московского метростроя, если я не ошибаюсь, больше 50 героев Советского Союза. То есть, люди воевали. Первая победа 22 июня, ну, тот человек, который сбил, это бывший метростроец, я фамилию сейчас не помню, Самсонов, который знамя победы над Рейхстагом, он был командиром одной штурмовой бригады, это тоже бывший метростроец.
Анна Егорова,
да,
летчик-штурмовик.
Штурмовик, да, тоже метростроевка. Да, это, в общем, вот есть дважды герои Советского Союза, остальные единожды. И 53, если не ошибаюсь, и один герой из Российской Федерации, он уже, ну, сильно позже свою награду получил. То есть, это люди, которые не только в железнодорожных войсках, а вот именно воевали и в танковых, и в пехоте, и летали, и много летчиков. У метростроя перед войной был свой собственный аэроклуб, где много готовилось пилотов. Как раз, ну, когда так комсомолец на самолет, комсомолец в шахту, комсомолец на паровоз, в общем, комсомольцы везде были. И, соответственно, вот те вот комсомольцы, которые прошли аэроклуб у метростроя, во время войны, собственно, пошли летать. И многие вот, ну, кто погиб, кто прослужил, кто стал героем Советского Союза. Ну, то есть, это тоже огромный вклад был внесен. И, соответственно, в 1943 году, когда стало понятно, что победа еще ближе стала, мы отпустили, наконец, Замоскворецкий радиус, и по мере пусков освобождались люди, которых надо было занимать. Ну, то есть, как это... Мы закончили этот объект, переходим на соседний. Следующим объектом была, естественно, кольцевая линия. На Покровском радиусе от Курской, Арбатско-Покровской линии до станции Партизанская работы уже велись, но по мере освобождения их надо было чем-то занять. При этом, вот, как я говорил, постановление ГКО, которое определяли, как нам жить, что делать и так далее, касались иногда таких вот вещей. Например, постановление 43-35 обязывало наркомат материалов СССР, товарищ Соснина в кавычках, поставить в октябре 43 года метростроев в счет его фондов на четвертый квартал сего года 5500 тонн цемента. И подпись, ну, подпись Молотова, правда, уже. И там удачи перечисления там, таких-то наркоматов, поставить столько-то цемента, металла и так далее. Ну, то есть, вот, казалось бы, та ситуация, которую можно было, наверное, решить на уровне там, министерств, но, тем не менее, требовала постановления ГКО. А либо там не хотели поставлять, либо люди, может быть, не понимали требований метростроя, и в данном случае включалась тяжелая артиллерия, как подпись Молотова, но в случае чего
звонок ну, то есть, Сталина, наверное. Я так понимаю, что выход у начальника метростроя, он был прямо напрямую к Сталину. Ну, фактически.
Ну, по сути дела, да. Вот. И здесь как и метростой, так и метрополитен, они обе организации, притом многие люди путают, считают, что это одна организация. Разные, нет, конечно. Это разные. Вот. Настолько сыграли огромную роль в битве за Москву, скажем так, в спасении населения, в укрытии, в организации ставки Сталина на Кировской, что и все, что и начальник метрополитена, что и начальник метростроя имели прямой выход в ставку ГКО. Ну, то есть, без всяких вопросов. Все эти вопросы обсуждались, решались. Притом, как понимаю, был вопрос минимум бюрократии. Ну, то есть, словесное пожелание, например, товарища Сталина выполнялось просто безукоснительно, потому что это было, ну, было так это принято. Уже в ноябре 43-го года принимается постановление ГКО, тоже 46-29, о строительстве четвертой очереди метрополитена. Это Большое кольцо. На тот момент еще не было Глубокого Арбата, он появился чуть позже после войны, а именно надо было построить Большое кольцо. А, еще раз, 21 ноября 43-го года. Сроки пуска. Первый участок кольца 1 мая 45-го года, второй участок ноябрь 46-го, третий участок декабрь 47-го. А при этом надо понимать, что если на Покровском и Замоскворецком радиусе уже было готово 50, 60, там 70% и срок там полгода-год казался реальным, то здесь нет вообще ничего. А вот вообще ничего. То есть даже забора нет на площадке. Сама площадка не определена, где эта шахта будет находиться. Но предполагалось, что мы там срок в декабре 43-го года выделить площадки метростроя, в 45-м году сдать первый участок, в мае 45-го года. Ну, я так понимаю, уже тогда понимали, что это сроки нереальны, потому что следующим выходит одно из следующих постановлений, срок переносится на год вперед уже официально по ГКО, ну, а дальше это продлилось до 1 мая 50-го года. Уже в 44-м году начинается пуск Покровского радиуса, а именно 13 января постановление ГКО назначается комиссией по Покровскому радиусу, а 18 января открыто движение, это 7,1 километр, по Покровскому радиусу от Курской до Партизанской. Ну, я говорю современное название. При этом Партизанская сдана без оборотных тупиков, без ветки в депо, самого депо еще нету, и станция Электрозаводская, которая была сдана 15 мая. Ее немножко не успели сдать. И 2 июня, опять же, постановлением ГКО Московскому метрострою объявлена благодарность за подписью Сталина за успешную работу по строительству третьей очереди Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича в трудных условиях военного времени, объявить благодарность стахановцам, стахановкам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц ордена Ленина метростроя. В 1939 году метрострой получает орден Ленина за вторую очередь. В 1944 году метрострой получает орден Трудового Красного Знамени за успешное строительство третьей очереди. Метрополитен при этом не отстает. Метрополитен имеет тоже орден Ленина, но в 1947 году за образцовую организацию работ по перевозке населения и успешному освоению новой техники. Ну, я так понимаю, это совокупность и за военное время, и вот за те вещи, которые были сделаны по восстановлению до военного уровня движения. Также метрополитену метрострою оставлено на вечное хранение знамя, воинское знамя Комитета государственной обороны. Это хранится в музеях, что у метростроя, что у метрополитена. То есть, это был, то есть сейчас это кажется какой-то такой непонятной абстрактной вещью. Ну, что такое знамя ГКО, да? Ну, вот казалось бы, ну, тряпочка.
Ну, тогда,
простите
тогда
за такие слова, но...
То поколение, оно было другое.
Вот, по это поводу... с нынешним поколением, не,
вообще это непонятно. Ни о чем непонятно. А тогда это было другое поколение, которое умело в соревнования.
Вот, это соревнования, это соревнования, это знак отличия. И были там переходящие знамя за бригаду, там за лучшую выработку, там за ежедневную выработку, за... не знаю, там, месячную выработку, там, стахановские, социалистические соревнования, там, соревнования в честь Конституции Сталина, в честь его дня рождения, в честь, не знаю, там, 1 мая, то есть по любому поводу, без повода. Но это работало, казалось бы, как это ни странно, сейчас Это звучит очень, как там это, вот у меня недавно в комментариях, это были там рабский труд можно было встретить. А люди тогда так и не думали, что это рабский труд. Это было как бы условие, которое требовало, либо ты работаешь и выживаешь, а твоя вся страна выживает, по сути дела, либо приходят захватчики и оккупанты. Ну, то есть, вариантов было как бы вот очень простой.
В принципе, и сейчас, на самом деле, грамоты тоже, в общем, достаточно ценятся. Не так, конечно, мы не умеем соревнования, его, к сожалению, не очень сложно организовать, но, тем не менее... Все-таки тоже работает.
Табели о рангах, они, наверное, утратили свою ценность, потому что, вот, ну, как вот я, например, работаю фрилансом, в большинстве своем, мне это грамотно, что есть, что нет. Нет, это приятно, но моя работа – это мое портфолио. Вот. А тогда человек, который работает, и это там за это была надбавка на зарплате, например, какая-то премия, что-то еще, это все очень стимулировало. И, например,
ну, сейчас в больших корпорациях там примерно такая же история.
В больших корпорациях, да.
Такая же история.
Да, естественно. И, например, вот в газете «Метростройство» там, например, такая бригада такого товарища там выполнила дневную норму или там месячную норму, бригадир заработал там 1000 рублей, там остальные там по 800, например, рублей. Это вот прям, ну, стимулировало только так. Все остальные видели, понимали, что немножко чуть пошустрее работая отбойным молотком, это можно сделать. Вот. И, соответственно, мы вот объявили благодарность. Опять же, где-то в 44-м году уже летом выходит второе постановление о переносе сроков по четвертой очереди. И в конце, в ноябре 44-го года выходит еще другое постановление о достройке. Это все переходы, которые надо достроить. Переход между площадью Революции Театральной и Театральной Охотным рядом. Ну, один уже был пущен, но второй надо достраивать. При этом, что самое интересное, сейчас в нашем понимании центральный пересадочный узел – это Арбатская, где 4 станции находятся. Это Арбатская, библиотека имени Ленина, Боровицкая и Александровский сад. А тогда центральный пересадочный узел – это 3 станции Охотный ряд, площадь Революции и Театральная. И подземный переход, который там был построен, еще в годы войны пущен, это был, по сути дела, первый в Москве подземный переход между станциями, потому что до этого все пересадки были через вестибюль. То есть поднялись на эскалаторе, прошли вестибюль и спустились обратно вниз. Но вот в годы войны, тем не менее, начались работы по, скажем так, увеличению удобства и комфорта даже пассажиров. Например, было полностью по этому постановлению перестроено, ну, это уже после войны, но постановление было во время войны, перестроен пересадочный узел между станциями библиотека Ленина и Александровский сад. Там доходило до того, чтобы уменьшить высоту лестничного проема на полметра. Вот подняли пол, чуть подняли потолок, и там лестничный марш, он чуть уменьшился на полметра. Пассажирам станет удобнее. То есть это был вполне аргумент для того, чтобы весь этот узел перестроить. Ну, помимо этого, там и новый вестибюль сделали, и удобный мостик над путями Александровского сада, то есть там здесь была комплексная реконструкция всего этого узла, но, тем не менее, в том числе, вот не забыли сделать вот это поднятие пола на полметра, чтобы пассажиру было удобнее. Ну, это, на мой взгляд, это очень хорошая
мотивация
вообще, в принципе. И вот, несмотря, конечно, на огромные, ну, последствия войны, там, потери и людей, и техники, и так далее. Что метрополитен, что метрострой внести свой вклад, конечно, в победу. Это и сохранение москвичей и гостей столицы как бомбоубежище. Это и мотивация, когда во время войны и в тяжелейшее время было принято решение, то, что мы строим метро, продолжаем строить. Это
сколько за время войны ввели километров?
Ну вот, 7,1 на одном участке, и второй... А второй мне не подписан. Но можно посмотреть тоже примерно около этого, чуть поменьше. Ну, то есть, по сути дела, там в районе 14 километров. Цифру можно уточнить внизу, плашечка потом точно дать. А цифра у меня всегда плохая память. И, соответственно, станция – это Павелецкая, Новокузнецкая, Автозаводская, Баумская, Семеновская, Электрозаводская, а там Автозаводская, и Партизанская, Курская была до войны пущена, того 7 станций. На всех них напишут, что это станции сооружены в годы Великой Отечественной войны. То есть это большой плюс, в ту же самую победу сыграл свою роль, и как и весь персонал и метростроя, и метрополитена, все это работало на победу.
Спасибо, Александр, за интереснейший рассказ.
Спасибо.
Ждем в гости.
С удовольствием.